Студия подкастов «Радио Свобода».
Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» беседа с историком культуры, музыковедом и рижанином Соломоном Волковым о 30-летии независимости Латвии, об опыте свободы, о русской диаспоре и культурных героях страны. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Этим августом Латвия, которую мы с Соломоном Волковым, как рижане, имеем прямое отношение, начинает отмечать 30-летие своей новой независимости, другими словами, восстановление свободной Латвии, той, какой она была в межвоенный период. Треть века – солидный срок, даже в исторической перспективе. Вспомним, что часто звездные эпохи укладывались в немногие десятилетия, например, Перикловы Афины или Высокое Возрождение. Тем больше у нас оснований подвести очень предварительные итоги политической и культурной жизни республики в постсоветском пространстве. Каждую новую страну после распада СССР ждала своя судьба, иногда трагическая, как это случилось с Белоруссией, иногда обнадеживающая, как это показали три балтийские страны, которые сумели за эти годы войти в Евросоюз и попасть под оборонный зонтик НАТО. Сегодня мы обсудим новую старую Латвию сквозь призму ее культуры и выдающихся деятелей латвийского искусства.
Но сперва, Соломон, я хочу поговорить на общие темы. Латыши и латвийцы. Как объединить два народа в одну страну? Русский язык позволяет некоторую тонкость. Латыши – это национальность. Латвийские, латвийцы – это государство, государственность. Все граждане Латвии – это латвийцы. И латыши и латвийцы – это совместное образование, которое должно жить каким-то образом, ужиться в одной стране. Как вы видите эту проблему?
Для меня главным словом в таком совместном проживании двух разных национальностей или больше, там же есть, как мы знаем, и евреи, есть некоторое количество литовцев и так далее. Такое ведущее слово для совместного проживания нескольких национальностей в одной стране – это толерантность. Толерантность, в атмосфере которой преобладает диалог, а не конфронтация, как это иногда, к сожалению, случается.
Толерантность, конечно, хорошо, но вопрос заключается в том, как эту толерантность распространить на страну и избежать эксцессов. Несмотря на то, что в Латвии далеко не все спокойно, мне кажется, что в целом латвийцы сумели добиться главного. Они нашли способ политического урегулирования своих проблем. И когда я приезжаю в Латвию, я это последние годы часто делаю, то русские, русскоязычное население Латвии всегда мне говорит о том, сколько несправедливости в стране и так далее. И они всегда говорят о том, как они борются за свои права. И вот эта борьба за свои права, она проходит в политическом режиме. Мне кажется, это самое главное достижение Латвии, потому что все решается в сфере политики, а не на площадях, не в революциях, не в контрреволюциях, так как это происходит сегодня в Беларуси. Это, по-моему, высочайшее достижение. При этом судьба русской диаспоры в постсоветских республиках, она очень своеобразная, странная, особенная. И, как мне кажется, она особенно важна для нас с вами, для людей русской культуры, которые заботятся о ее существовании где бы то ни было. У меня есть опыт, которым я хочу поделиться. Это давняя история 30-летней давности, когда перестройка еще только начиналась, когда еще советская власть была жива, то Латвия стала самой передовой частью Советского Союза, и там печатались самые смелые либеральные органы, в том числе газета «Атма». Да? Она выходила и по-латышски, и по-русски, я постоянно там печатался. Был журнал «Родник».
Хороший, да. У меня до сих пор стоит подборка номеров Даугавы.
Совершенно верно. Я всюду там печатался, потому что это были самые свободные органы того времени. И тогда я написал, что если перестройка завершится, если опять попытка либерализации России провалится, то у нас будет запасная Россия в этих странах, которые отделились от России. Айкумена, Латвия, Литва, Украина, Эстония – они потихонечку станут прибежищем свободной русской культуры. Тогда на нас все смеялись, потому что казалось, что перестройка навечно. Но сегодня, когда путинский режим зажимает все гайки, эта перспектива, мне кажется, вполне оправданной. Как вы считаете?
Как раз пример Латвии в этом смысле мне представляется очень перспективным. И Латвия, я меньше знаю об остальных прибалтийских республиках, естественно, мы ведь с вами коренные рижане, если можно так сказать. За ситуацией в Латвии я слежу. И мне очень нравится, что там именно разрешаются все эти проблемы диалогом. Это можно называть как угодно. Да, это политический диалог, но это диалог, а не политика вытеснения, которая, к сожалению, практикуется за пределами Прибалтики в некоторых бывших советских республиках.
Да, я с вами согласен. И мне всегда кажется, что о русском языке и о русской культуре в этих странах, бывших в Советском Союзе, нужно заботиться, чтобы они не стали пятой колонной путинского режима. И в этом отношении в Латвии была предпринята попытка, да вообще во всей Европе, создать, например, независимое русское телевидение для всех этих стран, для русских людей, которые живут за пределами России. Мне по-прежнему кажется, это очень богатая идея. Так же, как и все русские журналы, русские газеты, всякие русские инициативы, которые, в принципе, должны приветствоваться, потому что это опыт построения не советского, не путинского русского режима и русской культуры, которая не зависит от Кремля. На мой взгляд, это перспективно. Но, конечно, есть и сложные вопросы. Вопрос языка, вопрос школы. Я помню, как я приехал первый раз уже в независимую Латвию. Мне сказали, а как вы относитесь к этим проблемам? Мне сказали, знаете, через 20-30 лет все молодые жители Латвии будут говорить не на двух языках, а на трех. На русском, латышском и английском. И сегодня так оно и происходит. Когда я приезжаю в Ригу, когда я заказываю в кафе, если молодой человек, то я его спрашиваю, на каком языке будем говорить? По-русски, по-латышски или по-английски? Но по-латышски я очень плохо говорю. Он говорит, тогда по-английски. Таким образом, мне кажется, английский язык помогает этому посредничеству. Как вы думаете, что приобрели балтийские страны за эти 30 лет?
Они приобрели, во-первых, независимость, это совершенно очевидным образом. Они стали членами Евросоюза. Это наиболее привлекательное такое членство. Членство НАТО, не знаю, потому что я вообще против членств, как бы то ни было, в военных блоках. Я всегда приветствовал нейтралитет. Он мне всегда представлялся более привлекательным. Вот этот вот условный билет в Европу, конечно же, Латвия и другие прибалтийские республики приобрели, опять-таки, в значительной степени опередив в этом некоторые другие бывшие советские республики.
Считается, что балтийские страны – это отличники постсоветского пространства. Особенно это относится к Эстонии. Я много раз бывал в Эстонии в последние годы. И это одна из самых привлекательных стран Европы стала. Туда приезжают много молодых ребят, айтишники, которым все равно где работать. Им очень нравится жить в Эстонии, потому что это вся страна, она целиком компьютеризированная, и все говорят по-английски. И очень удобно жить. Маленький красивый город, прекрасное обслуживание. Вкусно. И в центре Европы, куда бы ни полетел, за час можно добраться до любой столицы. За час, за два, за три. Разные страны балтийские по-разному входят в Европу. Но все они вернулись туда, где они были. Они все принадлежат европейскому пространству. Это, конечно, очень важно. Хотя происходит это по-разному. У меня есть знакомый один предприниматель эстонец. Я его спросил, что надо знать мне о балтийских странах. Кстати, балтийцы никогда не называют себя прибалты. Это советское слово. Прибалтийские. Это что значит «при»? Балтийские есть балтийские державы. И он сказал, все, что ты должен знать об этих странах, звучит так. Эстония – это Финляндия, Латвия – это Россия, а Литва? А Литва – это Литва. И знаете, с этой шпаргалкой я недавно посетил все три столицы, и, в общем, что-то похожее в этом есть. Но если сравнить с другими странами постсоветского пространства, то разница, конечно, очень велика. Хорошо, а что потеряли эти балтийские страны? В первую очередь Латвия, будем говорить о нашей стране.
Что потеряла Латвия и латвийская культура, можно увидеть на примере, быть может, самой популярной фигуры современной латвийской культуры Раймонд Паулс, о котором знают все.
Включая вас, вы с ним учились ведь, не так?
Да, конечно, в одной школе имени Эмиля Дарзеня снимок даже есть, где сидит несколько десятков учеников. Я маленький, а Паулс на несколько лет старше меня. И похвастаюсь. В списке известных выпускников школы имени Эмиля Дарзеня первым идет Раймонд Паулс, а вторым Соломон Волков. Вот так.
Поздравляю. Хорошая компания.
Ну, там Гидон Кремер, есть еще много замечательных фигур. Но вот так вот выстроилось так, это в Википедии, во всяком случае. Аудитория у Раймонда Паулса была, конечно, феноменальная. В Советском Союзе он был всеобщим любимцем. Самые лучшие певцы, самые знаменитые, популярные певцы, начну с Аллы Пугачевой и далее везде, исполняли его песни. В этом смысле должен сказать, что в современной России песни Пауса до сих пор популярны. Но хороший пример. Паус приезжал сюда, в Нью-Йорк, выступал он в Занкель-Холле, это один из залов Карнеги-Холла, очень такое симпатичное, камерное, престижное место. Это было в 90-е годы, билеты были все распроданы, я был в этом концерте, принимали Пауса восторженно, 3/4 зала были выходцы из России, жители Нью-Йорка, 1/4 латыши, их в Нью-Йорке, наверное, меньше все-таки, чем выходцев из России. Но это все с тех пор никогда уже Паус в Нью-Йорке не появлялся. И думаю, от того, что не было приглашений. Интерес к нему на Западе никогда не сравнялся с той невероятной любовью, с той невероятной популярностью, которая была у него в СССР. И это относится не только к Паусу, это относится к очень многим другим фигурам. Я вспоминаю о судьбе моего латышского приятеля, с которым у меня были очень хорошие отношения, поэта Мариса Чаклайса, который был очень известен в Латвии. Мы с ним познакомились в редакции еженедельника «Литературу Максла», «Литература и искусство», где я тоже сотрудничал. Он там печатал свои стихи. Очень симпатичный, скромный очкарик, всегда с улыбкой на губах, всегда готовый поддержать разговор о последних поэтических новинках. Его, кстати, переводил Андрей Вознесенский. Я, когда вспоминаю о своих вот рижских днях, то я с некоторой ностальгией вспоминаю о своей дружбе с Майлсом Чаклайсом. Он умер, к сожалению, в возрасте 63 лет в 2003 году. Его стихи издавались по-русски и отдельными книгами тоже. А сейчас вряд ли хоть кто-нибудь помнит об этом человеке. И я хотел бы, надеюсь, вы мне это разрешите и не посетуете на это, именно из этих ностальгических чувств по той вот Риге прочесть мой перевод, который я тогда, еще при жизни Майлса, сделал, показал ему, ему понравилось. Только не думайте, что этим начинает свое поэтическое творчество Соломон Волков. Отнюдь я ни одной строчки поэтической за свои подписи никогда не выпустил и выпускать не собираюсь. И, как вы знаете, кот Базилия у меня присутствует на моей странице в Фейсбуке, как такой иронический персонаж. И другой псевдоним — Феликс Нагаев, для более таких лирических пустяков из прошлого. Вот один такой пустячок под именем Феликса Нагаева я и прочту сейчас.
Прошу вас, прошу вас.
Это из Майса Чаклайса. «Что ты делаешь, парень, долгими вечерами? Ношу телефоны старые в новенький календарик. Друзей, просто знакомых, с краткими рядом пометками. Вот, привет, как дела, приятели, а вот, настоящие, редкие. Ночная даль, безответно, тихо, зови, не зови. Но горечь обыкновенно сама без спроса звонит. И беды, рады стараться. Но, может, во сне, случайно, нашепчут мне адрес счастья, откроют мне эту тайну. Вот зачем вечерами грустный, хмурый очкарик пишу телефоны старые в новенькие календари». Вы знаете, это состояние сейчас для меня актуально, поэтому я его и вспомнил. Ему 50 лет уже.
Вы слушаете подкаст Александра Гиннеса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы беседуем о 30-летии независимой Латвии, о ее культуре с музыковедом, культурологом и рижанином Соломоном Волковым. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Соломон, мы договорились выбрать деятелей культуры, которые лучшим образом представляют искусство независимой Латвии. С кого начнем?
Давайте ваш выбор.
Для меня, конечно, это Алвис Херманис, режиссер с европейским именем, который много лет работал на лучших европейских площадках, и в опере, и в драматическом театре. Я недавно имел честь с ним познакомиться в Риге, он на меня произвел прекрасное впечатление, еще и потому, что до этого я почитал его «Чудные дневники», прекрасно переведенные с латвийского на русский. И мне о нем много рассказывала Татьяна Толстая. Он поставил по ее прозе спектакль. И это не случайность, потому что Херманис, будучи латышом и мастером латышской сцены, постоянно работает с русским материалом. И это, по-моему, чрезвычайно важный пример вот того, о чем мы говорили в самом начале. Вот это и есть та самая запасная Россия, которая работает в независимой стране, не нуждается в какой-то охране цензуры, охране государства, не нуждается ни в пособии этого государства. Именно поэтому Я с наслаждением слежу за его спектаклями. Во время карантина Херманист поделился со всеми, хвост компьютер, своим спектаклем «Рассказы Шукшина». Это есть на YouTube, и я предлагаю всем, кто нас слушает, посмотреть этот спектакль. Там чудесные актеры, Чулпан Хаматова, замечательные многие другие. Но главное, это режиссура. Что меня больше всего поразило? Как этот латыш так вник в русский характер и сумел изобразить интонации шукшинского иронического письма с такой тонкостью, которую сам Шукшин, может быть, этого не сумел. У меня фильмы Шукшина, которые я очень люблю, всегда меня удивляет некоторые излишний пафос, когда он обнимает березку, например. Вот именно этого лишен спектакль Херманиса. Мы с вами говорили о том, какую роль играет театр в Латвии. И пришли к выводу, что об этом уже писал когда-то Вагнер. Вагнер тоже имел дело с молодой страной в свое время. И он сказал, что главная площадка для строительства государства – это театр. Потому что театр – это арена государственного строительства. И Херманис именно так понимает театр в Латвии. Для него это способ создания латвийской культуры и способ создания латвийской государственности. Именно поэтому он так остро реагирует на всякие актуальные темы. Ну, например, когда в Латвии открыли мешки КГБ, где были фамилии людей, сотрудничавших с КГБ в время советской власти. Это была очень болезненная ситуация для меня тоже, потому что я нашел там много старых друзей, до сих пор переживаю по этому поводу. И именно из этого мешка КГБ вытащил свой спектакль «Херманис», потому что это то, что нужно театру. Другой его знаменитый спектакль – это, конечно, «Барышников», который читает Бродского. Ну вот, пожалуйста, вам, это независимый Латвия спектакль, на который чартерные самолеты летали из России, из Москвы, чтобы посмотреть на этот спектакль. Барышников, как известно, не выступает в России. А в Латвии он не только выступает, но с огромным успехом сотрудничает с театром Херманиса. И мне кажется, что это вот такой прообраз того, чем может быть Латвия для русской культуры. А для вас кого бы вы назвали?
Мой герой, я выбираю его из области музыки, причем подчеркиваю, из области классической музыки, поскольку Фауст, о котором мы говорили, это все-таки в первую очередь песенный жанр, легкая музыка, джаз. А в области того, что мы называем классической или академической музыкой, это, конечно, Петерис Васкс, который родился в 1946 году, 16 апреля, то есть ему в этом году исполнилось 75 лет. Васкс – это крупная очень фигура европейского масштаба. И вот это я хочу подчеркнуть. Он, в отличие от многих других деятелей латвийской культуры, сумел завоевать и удержать не только европейские, но даже и трансатлантические позиции. Диски с его музыкой здесь выпускала фирма «Non-Such». Это фирма, которая показывает самые авангардные или интересные образцы мировой музыки, на счету которой очень много хитов. Скажем, «Кронос квартет», о котором мы тоже рассказывали, один из лучших существующих американских и даже во всемирном масштабе квартетов, выпустил диск с музыкой Васка.
Соломон, когда вы говорите о Васке, я хочу вспомнить вашу же теорию национальных бардов. Напомнить, во-первых, что это за теория, во-вторых, как вписывается Васк в эту парадигму.
Я выдвинул действительно такую, если угодно назвать это теорией, о том, что в каждый данный момент нация, народ выдвигает композитора какого-то в области классической музыки. Можно говорить и о других жанрах, но я упор делаю именно на классической музыке, которые лучше всего выражают национальную сущность данного момента. Например, для Эстонии это Арво Пярт, для Армении это Тигран Мансурян, для России это наш с вами любимый автор Родион Щедрин. Для Грузии таким композитором, безусловно, был недавно ушедший от нас Гия Кончели. Так вот, Васк – это тоже голос современной Латвии, каким он мне представляется. Он выражает лучшие черты народа, он выражает его чаяния, и он это делает не исходя из каких-то устаревших архаических норм. Он выражает современные тенденции в становлении характера, в становлении культуры данной нации. Васку это удается уже на протяжении нескольких десятилетий. Его исполняют многие известные исполнители. Среди них я назову несколько френдов моих, как мы говорим, даже по Фейсбуку. Это Томас Зандерлинг, это Андрей Барейко, ну и, конечно, это Гидон Крамер, тоже выпускник школы имени Эмиля Дарзеля, кстати, как и Васк, он там учился тоже, который очень много исполняет и записывает сочинении Васка. И музыка Васка звучит все время. Здесь, в Нью-Йорке, балет даже как-то поставили на музыку Васка. Периодически она звучит в самых лучших залах Нью-Йорка. Так что присутствие Васка очень ощутимо. Даже и здесь, в Америке.
Кстати, это говорит о возможностях малых стран в области культуры. Ведь то и дело происходит события, которые выдвигают малую страну, мало в смысле того, что там просто мало населения. Ну, например, как Дания, которая стала супердержавой в области телевизионных сериалов.
2 миллиона населения всего. 2 миллиона.
Да. И тем не менее, эти страны продуцируют культуру, которой наслаждаются очень многие. Ну, тот же самый Арво Пёрт, который просто стал одним из самых знаменитых всемирных композиторов. Достаточно несколько человек для того, чтобы прославить свою страну. Я помню, я был в Японии, и мы говорили с друзьями, с филологами о Лотмане. Они сказали, что Эстония – это там, где живет Лотман. Представляете себе? Да? Еще одна интересная деталь культурной экспансии малых стран – это то, что может предложить Рига, именно Рига. Ну, не вся Латвия, конечно, такая прекрасная страна, но Рига в особенности – это свою красоту. И я никогда в жизни не видел Ригу такой красивой, как сейчас. Последние годы она расцвела. И она никогда не была такой, потому что восстановлена каждая буквально черепица в городе, в старом городе. И это стал город столицей туристического бизнеса. Я разговаривал с помощником мэра, ему фамилия Толстой, хорошая фамилия, который мне сказал, что ну что вы хотите, в Латвии нет нефти, поэтому туризм – это наша нефть. И можно себе представить, что до пандемии проклятой в Ригу приезжало огромное количество туристов. Конечно, очень много русских туристов, потому что что бы мы там ни говорили, столица Латвии – это во многом русский город. Латыши терпеть не могут, когда я так говорю, но тем не менее 60% Риги – это русскоязычное население, и русские в Латвии, русские в Риге всегда могут говорить на своем языке. Это, конечно, огромное преимущество. Нет такой столицы в Европе, где было так удобно бывать русским туристам. И это тоже часть той культуры, которая Латвия делится со своими соседями, с русскими соседями, да и вообще со всей Европой. И это делает Ригу в туристской столице. Как вы увидите перспективу малых стран в области культуры слова?
Все зависит от индивидуальности, Саша. Тут предсказать ничего невозможно. Кто мог бы предсказать появление Арво Пёрта? Нет, это Господь Бог поцеловал мальчика в темечко, и он стал великим композитором. То же самое относится ко всем крупным явлениям. Предсказать ничего нельзя. Мы можем только радоваться тому, что такие индивидуальности существуют, и что они возникают вот в таких вот небольших странах и у национальных культур, у которых всегда бывает нелегко выйти на мировую арену.
Соломон, в отличие от меня, вы человек глубоко погруженный в латвийскую культуру. Я двоечник, латышского так толком и не выучил. Но вы-то по-латышски говорили свободно, учились в латышской школе, у вас дома семья говорила по-латышски. Скажите мне, в чем особенность латвийской культуры?
Я ее всегда воспринимал как часть европейской, и в этом было для меня главное ее преимущество. Например, Имант Калнич. Замечательный латышский композитор. Ему тоже, опять-таки, в этом году, в мае, исполнилось 80 лет. Он написал первую латышскую и, по моим понятиям, первую советскую рок-оперу. По, между прочим, пьесе Сараяна «Эй, кто-нибудь», по пьесе американского писателя. Где-то в 70-м году. И я был либреттистом этой оперы. Я заинтересовал Имонта, с которым мы очень дружили, буквально заставил его написать эту оперу. Тогда ничего этого было вообще нигде невозможно сделать. И даже в Риге тогда этот номер не прошел. Эту оперу поставили, записали в 1979 году, когда меня уже не было ни в Советском Союзе, ни в Латвии.
Это интересная деталь жизни Латвии. Когда я приезжал в другие места, а я много путешествовал в молодости, меня всегда спрашивали, какие у вас в Латвии деньги? Гульдены, кроны. Потому что им казалось, что Латвия – это уже не советская территория. И действительно, что-то в этом было. Потому что в балтийских странах можно было то, чего нельзя было в Москве или Петербурге, или Ленинграде тогда еще, можно было сделать в Латвии. Ну, например, я прекрасно помню, как мы все зачитывались Камю. Но на русский язык не переводили его, главного романа «Чума». Однако на латышский его перевели, и на всех книжных развалах лежала книга «Камю, чума». Я до сих пор помню, как она называется по-латышски. «Мэрис чума». И вот эти вот детали, такие больше, чуть больше свободы, чем в всех других странах, чем в других территориях Советского Союза, это, конечно, была черта нашего обихода. Может быть, это тоже составляло особенность латышской культуры, не так ли?
Да, разумеется. И я хотел бы показать сейчас отрывок из очень интересного и показательного сочинения Петерса Васкса. Он написал, среди прочего, у него очень много опусов для разнообразных составов, но три симфонии. И вот это первая симфония, симфония номер один, под названием «Далекий свет», в которой вторая часть называется «Голоса жизни». Сочинил Васкс эту симфонию в июне 1191 года, когда Советская империя разваливалась. И он вспоминает, что вот как тогда это было. Танки и кровь на улицах Вильнюса и Риги, дни баррикад. В эти дни флаги в Риге были спущены. И отмечает, что он кончил это сочинение, вас всегда вспоминает, в июне 91-го. Память-то получилась июня 41-го года, когда в Латвии произошли первые массовые депортации. Один из трагических эпизодов латвийской истории. Так вот, вот эти вот «Голоса жизни», вторая часть симфонии «Далекий свет», описывает пробуждение природы, птичье пение. Птицы здесь как символ красоты и свободы, но в минорном ключе. И вас, которому это вот описание принадлежит, добавляет, может быть, это мое личное свойство, вот этот минорный ключ, или, может быть, это черта моего народа. И это тоже вот интересно, вот это такая вот особенность латвийского менталитета. Итак, этим музыкальным приветствием, родившейся 30 лет назад независимой Латвии, мы и закончим нашу передачу. Петерс Васкс в исполнении Камераты Балтика под управлением Гидона Кремера.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». В этом эпизоде мы с другим рижанином Соломоном Волковым отмечали 30-летие восстановления независимости Латвии, беседовали об опыте свободы, русской диаспоре и культурных героях новой страны. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.